говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы. Спорт», которую сегодня ведут Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне, а в гостях у нас почетный судья по спорту и наш давний автор и друг Марк Михайлович Рафалов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатна только для москвичей, 660-1055, а смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. И я обращаюсь к нашему гостю, Марку Михайловичу Рафалову, судье всесоюзной категории в свое время, затем инспектору Федерации футбола СССР и затем почетному судье по спорту, по футболу, да, и объясняю сразу слушателям повод, да, повод, который послужил для прихода к нам нашего гостя. Недавно мы целый час посвятили памяти трех ушедших из жизни там в течение недели футболистов, знаменитых Владимира Совдунина, Валентина Бубукина и Владимира Щеголькова. И такой, Марк, это вызвало отклик вообще душевный наших слушателей. Они просили почаще к этим темам обращаться, к подобным. А вот сейчас мы отмечаем, если так можно, да, или как сказать, 95 лет исполнилось бы самому лучшему судье футбольному в истории отечественного футбола Николаю Гавриловичу Латышеву. И был посвящен турнир, да, судьи в нем участвовали. И, в общем, и так далее. Короче, общественность футбольная это дело, эту дату отметила достаточно широко и тепло. Несколько слов, может быть, сперва просто о Николае Латышеве. Может быть, кто, если не знает, я не знаю, приятно людям будет вспомнить.
Ну, о Латышеве трудно говорить несколько слов. Можно говорить очень долго и читать целый доклад о нем. Тем более, что мне приходилось дважды писать книги о нем. Так и назывались Николай Латышев. Но, вспоминая о нем часто не только как о великолепном арбитре, а вспоминая о нем как о незаурядной личности вообще. Человек был очень простой, очень доступный, очень коммуникабельный. И я могу, может быть, это прозвучит пафосно, сказать, что я был счастлив, когда выходил с ним на поле. И, пожалуй, одна из последних его игр в 62-м году, когда он после своего триумфального выступления на чемпионате мира в Чили получил право судить финальный матч и вернулся в Россию, наряду с тем, что команда наша футбольная выступила очень невыразительно там, Латышева считали героем этого чемпионата. И когда мы, это было в Ленинграде, 21 октября 1962 года, вышли на стадион имени Кирова, тогда там проводились игры чемпионата СССР, Ленинградская «Динамо» принимала «Кайрат». И мы только появились из тоннеля на поле, стадион встал, и бурные аплодисменты раздавались в возгласе. Николай Гаврилович, браво, Николай Гаврилович, молодец, Латышев, и так далее. И игра закончилась нулевым счетом, 0-0. Казалось бы, ленинградцы должны были быть огорчены, что их команда не победила. Тем не менее, все их внимание было опять сконцентрировано на Лаше. Мы уходили с поля под бурные аплодисменты, адресованные Латышеву, конечно. Ну и так далее. Эта игра у меня оставила неизгладимое впечатление. Я никогда не видел, видел сотни матчей за рубежом и судил здесь, но никогда такого восторга, адресованного арбитру, я не наблюдал.
Марк, единственное, я хотел бы уточнить, что все-таки нельзя говорить, что сборная СССР уж очень плохо выступила.
Я не сказал плохо, я сказал невыразительно.
Ну, хорошо.
Это несколько иное.
Ну, ладно, да. У нас кто-то позвонил нам, да?
Олег из Москвы. Здравствуйте. Мой вопрос, хотя относится не к судейству на поле, но, в общем, к какой-то справедливости. Вот в связи с ликвидацией команды «Химки», да, вы говорите, что должен вступить КАМАЗ. А на «Эхо Москвы» предположили, что это будет «Шинник». Но я не буду тут выбирать между этими командами. Я помню, что ведь это не беспрецедентный случай, когда разваливался чемпионат СССР. Я помню, что тогда просто проходил переходной турнир, и там, по-моему, было целых 6 команд. А сейчас, ну, неужели невозможно один матч им где-то на нейтральном поле сыграть и выяснить, кто же по справедливости должен войти?
Олег, ну, я не знаю, как это примут, какое решение по этому поводу. Вчера, например, все сообщалось, что еще «Химки» будут спасать. И, там,
да,
же,
вот именно.
Да, там же прошла демонстрация болельщиков около Дома футбола, и вроде их поддержали, встречи, может быть, и «Химки» останутся. Но это вообще совершенно, ну, к вопросу о справедливости, может, это имеет какое-то отношение, я не знаю. Но, ну, в общем...
Нет, кстати говоря, в одной из газет, я сейчас не помню, в «Советском спорте» вы цитировали пункт регламента, на память, может быть, я не так запомнил, 4.2. Там, да, все написано, как должны заменяться команды, если кто-то выбывает по каким-то причинам из премьер-лиги.
Ну и
там...
как, КамАЗ, да? Или...
КамАЗ, конечно.
Понятно.
Та команда, которая...
Ну, Олег нас несколько увел в сторону, но, да, мы обязательно, мы же не только будем всю программу говорить только о, ну, Николае, конечно, Гавриловиче Латыше, мы потом обсудим вообще судейские проблемы, есть о чем тут поговорить. Я еще вот к вопросу все-таки, не к вопросу, а к памяти о Николае Гавриловиче. Ведь вот для меня еще почему-то вот осталось в памяти очень так как существенный момент, то, что он был вообще образованным человеком, зав кафедрой института, да, или...
Доцентом
кафедры. Доцентом кафедры, да?
Причем всю жизнь он работал там. Ну, он кончил техникум сперва, потом институт. И...
А какой институт это
Станкин,
да.
Он назывался. Станкоинструментальный. А. Он был доцент... Ну, сперва,
доцентом кафедры, да?
Да, доцент кафедры, кандидат технических наук. На кафедре технология станкостроения.
Причем очень серьезно он,
ну,
там,
конечно,
это же,
ну, конечно.
Не
он
так
много
это...
лет преподавал и пользовался огромным уважением и на этой стезе.
А вот знаменитый динамовский игрок Иван Станкевич
тоже был на этой же,
на этой же кафедре, да, работал?
Совершенно верно, защитник динамовский.
Да, ну, участник, заслуженный мастер спорта, да, участник, да, турне. Я просто помню, что я это где-то около Новослободска находится, Воротников. Переулок. Я просто помню, что я приезжал к ним туда, еще работая в футболе, и вот со Станкевичем и с Латышевым...
Ну, я тоже там был, это переулок, совершенно верно, между Савеловским вокзалом, да, вот от метро Новослободска, да, идешь, да, в сторону, да, Савеловского вокзала, вот
Станкин,
какой,
да,
переулок, да, Станкин.
И тогда я там, я просто делал со Станкевичем материал,
да, да, да,
а Николай говорил, что присутствовал тоже.
Ну, вот было. Это как раз повод прерваться на полминутки, а потом продолжить.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от риска большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». Я почему именно и вспомнил вот о том, что Иван Иванович, по-моему, Станкевич, да?
Ну, я помню, что Иван,
да, отчество, Станкевич, помню. И Латышев, просто к вопросу о том, что не всегда вот это любительство, о котором, ну, такое фиктивное, да, любительство, которое было в футболе в советские времена, иногда были действительно вот люди, которые по-настоящему были настоящими любителями, что ли. То есть они получали деньги, конечно, из-за футбола, из-за судейства, видимо, но при этом еще получали профессии, и вот были настоящими.
Ну, это время было совершенно другое.
Да.
Интеллектуальный уровень футболистов вырос неизмеримо. Тогда, если взять справочники тех времен, то там у каждого написано, слесарь или токарь. Почти у всех. А доцентов там я не встречалось.
Кто-то нам позвонил.
Да, Иван из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня на этот раз вопрос прямо по теме. Вы знаете, действительно блестящий судья Латышев. Я еще, будучи совсем молодым человеком, я видел его на поле. Но вот у меня вопрос такой, вот а как с традициями, почему у нас современных судей никто и близко не подходит к этому уровню? Спасибо.
Ну, это вообще очень сложный вопрос, но зато просто, что называется, в корень смотрит Иван.
Да, ну так однозначно ответить трудно. Я бы не сказал, что никто близко. Латышев впитал в себя много таких качеств. Вот мы говорим о том, что он был очень образованным человеком, высокоинтеллектуальным. Он много лет возглавлял ВКС, Всесоюзную коллегию судей. Много лет был членом Международного комитета судей. Кстати, там пользовался огромным уважением Стэнли Роуза. И Латышев осуществлял то, что должен осуществлять член этого органа ФИФА. Помогал нашим судьям. При Латышеве не было такого, что проходит чемпионат мира или чемпионат Европы, и отсутствует советский судья. А сейчас мы с этим встречаемся почти все время.
Там же судьи все таки время. Лучше
вот сейчас
были.
Не будет.
Но сейчас не будет, потому что они судят так. Тогда
ну,
все-таки
сказать, ну, что я не согласен. Для этого нужно лоббирование, как теперь модно говорить.
Что, Олег?
Ну, просто хотел сказать, что тогда не было вообще чемпионатов мира и Европы, где бы не участвовала советская команда.
Это тоже, наверное, играло роль. Конечно, общий уровень футбола был другой, и уровень нашей команды, рейтинг, как теперь модно говорить, был другой. Поэтому больше на виду были наши арбитры. Ну, тем не менее, будем вам, говорить, что Латышев незаурядная личность.
Вам, конечно, виднее, но мне кажется, что тогда судьи, которых мы тоже критиковали и так далее, ну, были намного лучше нынешних. Но это у кого какое впечатление? Если вы считаете, что нет, я спорить не буду. Кто-то нам еще позвонил, да?
Да, Александр, тоже московский слушатель.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Я хочу спросить вот по поводу судей. Уже надоело слушать, как их все критикуют, что их и покупают, и все такое. И вот я хочу спросить, а может быть провести реформу? Что я имею в виду? Вот в Древнем Риме во время гладиаторских боев там граждане решали, опускали палец или поднимали, которые сидели в Колизее, помиловать гладиатора или, или добить его.
Ну и на бои быков сейчас тоже так.
Так вот. Я хотел бы предложить, может быть, оснастить стадионы специальными кнопками, чтобы, если болельщики недовольны судейством, они могли в конце игры нажать на эти кнопки, и если большинство выйдет против судейства, то тогда игру продолжить до первого гола.
Ясно.
Кто победит, тот победит.
Так, ну и как вы себе представляете какой-нибудь матч гостевой команды?
Мы сезон не закончим, не будет судей.
Вчера играли Бавария с Хоффенхаймом, допустим, да. В Мюнхене, там полная арена, 1060
и все баварцев,
да. Там и чуть-чуть человек 300 хоффенхаймцев. И как же тут...
Они все нажмут на кнопки и вообще... Ну, ладно, Александр...
Я вынужден сказать банальные слова. Футбол впитывает один из самых политизированных видов спорта и впитывает весь негатив нашей жизни. Поэтому, ну, почему-то он сосредотачивается в футболе в основном на судействе, потому что других там сзади олигарх за какой-то командой, сзади еще кто-то там раньше члены политбюро были и так далее. А судьи всегда были беззащитны. Сейчас продолжается примерно то же самое. Но ведь договорные игры не судьи играют, а организовывают тренеры, игроки активно участвуют. Ну, в премьер-лиге это менее заметно, а в первой лиге что творится? Гнилой футбол, вот что главное. И поэтому судьи такие же, как все остальное у нас в футболе.
Правильно.
Сергей из Петербурга, вот и Питер подключился к нам. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Господа, у меня вот вопрос на такую актуальную тему. Вот сейчас вот происходит этот кризис. В общем-то, десятки предприятий просто останавливаются у нас. И в то же время продолжается вот эта подготовка к этой вот зрелищу в Сочи. Но самое интересное, что я вот слышал, по-моему, Починок там это выступал по одной из радиостанций. Он говорил, что это вообще не место для этой зимней Олимпиады. Вот смысл такой. А это просто место для массового отдыха. Там 16 миллионов будет отдыхать людей в год. Вот, ну, это же вообще какой-то абсурд. И вот у нас же масса полей, вот здесь недостроенных, там, и даже там на планах написано, что тут будет футбольное поле или баскетбольная площадка. Все это стоит вот, в общем-то, в зачаточном состоянии. Неужели вот здравый смысл у людей не возобладает, и все-таки как-то это не примут, это предложение Зальцбурга, и как-то, так сказать, достойно выйдут из этой вот... ситуация.
Сергей, ну ясно же,
надежда,
что...
Надежда на здравый смысл невелика. Да. Ох, невелика.
И живем, по-моему, мы действительно все в каком-то в состоянии абсурда. Как раз вот, Сергей, на эту тему вот газеты все до единого сообщили выступление премьер-министра Владимира Путина на эту тему по поводу вот Олимпиады в Сочи. И он сказал, что бюджет урезан не будет. Ну вот, ну, Сергей, тут понимаете, в чем дело. Никто из нас, не сидящих в студии, не сидящих, я думаю, у своих радиоприемников, не в состоянии решить ни одну проблему. Мы только можем их обсуждать и общественное мнение вот создавать. И я даже не знаю дальше, что еще сказать на эту тему. Но совершенно прав этот починок. Ну, конечно, ну почему в Сочи? Это мы говорили с первого дня. Ну, почему не в Новосибирске, Красноярске, где зима есть? Ну, бессмысленно, да. Кто-то еще нам позвонил.
Да, Рашид из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, салам алейкум, уважаемые.
Здравствуйте, Рашид.
Вот я хочу вопрос задать вашему гостю, Марк Рафалов, да, его?
Да.
Он, я его видел, он на Пахтакоре тоже судейством занимался.
Не один раз. Да. А? Много раз был.
Много раз.
Да, 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 вот я его знаю, видел, да, потому что говорю. Да, да. Вот я хочу спросить, золотой свисток, кроме Николая Латышева и Тофик Бахрамова, у нас какие-нибудь судьи имели или нет?
Бахрамов не имел золотого свистка, потому что Бахрамов в 66-м году был судьей на линии на финальном матче, а судьи на линии не получали золотые свистки. Латышев единственный наш арбитр отечественного футбола, который судил финальный матч между Бразилией и Чехословакией, за что и получил золотой свисток. Кстати, вспоминая об этом матче, могу вспомнить забавную ситуацию. Мяч в один из моментов финала, который судил Латышев, попал в руку бразильскому футболисту в штрафной площади располагавшемуся. И Латышев пенальти не назначил, как все говорят, абсолютно правильно, поскольку это было случайное попадание мяча в руку. После завершения финала чехи по закрытой линии партийной написали письмо в ЦК КПСС с жалобой на арбитра, считая, было почти так, вот я напомню на память, что он не понимает задач социализма Латышев. И этот вопрос разбирался специально, и все признали, что Латышев поступил правильно, причем было подтверждение ФИФА, руководство Стэнли Роуза и так далее. Вот так, тогда такой был футбол и такое судейство.
А я еще Стэнли тоже...
Роуз, естественно, не понимал задач социализма. Где ему англичане
это понять? Может быть, в таком виде, как они понимали, действительно не понимал.
Я еще расскажу историю, связанную с Николаем Гавриловичем Латышевым в нашем еженедельнике «Футбол», где я работал уже во время чемпионата мира 66-го года. Но сейчас вот мы кого-то послушаем, я в паузе между звонками обязательно расскажу эту историю про 66-й год.
Ты был членом тренерского совета.
Да, ну нет, уже потом, позже. Ну, не в тот момент еще нет. Значит,
ну кто? Вот, попутно мы еще ответили как раз Борису, он на пейджер слал нам вопрос насчет золотого свистка для Тофика Бахрамова. Вот как раз сейчас и Борис получил ответ. Ну, а теперь мы слушаем Николая из Московской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
У меня по поводу двоих спортсменов. Вчера Юрию Власову, известному штангисту, был день рождения. Какова его судьба, мне интересует. И по поводу Карпина. Вчера радиослушатель на радиоспорте звонил и сказал, что он часто бывает в Испании, это радиослушатель.
Да.
И часто его встречал там.
Ну и что?
Он не только Спартаком занимается, сколько своим бизнесом. У него там 5 ресторанов.
Ну, у него там бизнес, у него там и велокоманда была, но бизнес у него там, да. Я не понял, в какой связи это находится. Но Юрий Петрович Власов, у него был день рождения вчера, значит, да, ну и что?
Поздравить можем.
Да, можем ничего. Поздравить, конечно, и очень хорошо, и слава богу. Так что поздравляем, если он вдруг слушает, Юрий Петрович, ну и кто-то ему, может, передаст. Так вот, уже сейчас, поскольку пауза, да, у нас со звонками, я быстренько про 66-й год. Значит, матч полуфинальный ФРГ СССР, удален был Численко. Ну, ну, в общем, конечно, известная вся, да, история. И к нам в еженедельный футбол Николай Гаврилович передал из Лондона материал о судействе и так далее, и сказал, что оценено судейство этого итальянца-судьи Лобелло, оценено абсолютно нормально, правильно, все и так далее. Он, правда, одну ошибку он допустил, как раз когда засчитал гол в ворота команды ФРГ, там подтолкнули Тилковского, и, ну, Паркуян, по-моему, забил этот гол 2-1, но неважно. И, в общем, и напечатана все статья, а потом, после этого, было принято в ЦК вот подобное решение, что Латышев, как, в данном случае, как автор материала, не понимает задачи социализма, и, да, значит, да, стали разоблачать, и что судейство плохое, этот Лобелло негодяй, и так далее, а этот Лобелло еще оказалось, что он был тогда членом парламента Италии, и тогда уже все говорят, это вот политикан, мало того, что он судить там плохо, но он еще политикан, ну и так далее. И вот чем материал Николая Гавриловича был признан вообще порочным, за то, что он оценил там, в том числе, он же не только что про это конкретное судейство, он просто, он был членом Международного судейского комитета тогда же. Ну,
там. Люди, которые сидели, вы говорите, в пропе на Старой площади, они ревностно следили, им не нравилось, когда очень хвалили судей, тем более, когда судьи обслуживали матчи, результаты которых им не нравились. Мы с Мержановым тоже, когда я редактировал эту 15-ю полосу, да, меня вызывали с Мержановым один раз туда.
Вызывали в ЦК, да?
Да.
Ну, Жень, по поводу тоже судейства.
Что неправильно писал.
Ну, вот так что, значит, видимо, идеи социализма внедрялись через футбол не совсем верно. Ну, внедрялись все-таки каким-то образом. Что-нибудь еще есть у нас на пейджер?
Ну, да, есть кое-какие сообщения. Ну, вот... Миша реагирует на уход Газаева, пишет, что имея в своем ведении бюджет Минобороны, он мог купить всю бразильскую сборную и после этого сказать, я не в золотой обертке, а в слитках отдаю.
Хорошая шутка. Бюджет Министерства обороны тут ни при чем совершенно.
Но бюджет-то, естественно, хороший, разумеется, был там, хотя не Минобороны.
Ну, мы вернемся в эфир и продолжим программу «Час прессы спорт» сразу после краткой сводки новостей. Я просто вам напомню, что сегодня 18.07, слушайте программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Там такая тема интересная – «Сверхчеловек».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Прощание с патриархом московским и всея Руси начнется сегодня вечером в Московском храме Христа Спасителя. Дату и место похорон определит Священный Синод. На экстренном заседании Синода будет также названо имя местоблюстителя патриаршего престола. Президент России Дмитрий Медведев в связи с кончиной Алексея II прервал зарубежную поездку и возвратился в Москву. После официального визита в Индию Медведев должен был посетить Италию. В Назрани в одном из частных домов блокирована группа боевиков. Идет бой, как сообщили Интерфаксу в штабе временной группировки войск. В перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убиты два боевика. В Самаре региональное отделение КПРФ проводит акции протеста против роста цен на товары первой необходимости и тарифы ЖКХ. Несмотря на запрет властей, по всему городу организовано в общей сложности 16 пикетов. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар в результате взрыва в пятницу вечером погибли по меньшей мере 27 человек, десятки ранены. Взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном недалеко от городского рынка и шиитской мечети. На севере Ирака в городе Киркук в результате теракта погиб полицейский, около 10 человек ранены. Северная Корея заявила, что больше не признает Японию участницей шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Об этом сегодня объявил северокорейский МИД в ответ на отказ Японии предоставить Пхеньяну помощь. В Индии задержаны два человека по подозрению в том, что они передали карточки для мобильных телефонов боевикам, совершившим нападение в Мумбаи. Соединенные Штаты провели успешные испытания противоракетной системы. Как сообщил Пентагон, ракета-перехватчик, запущенная из Калифорнии, сбила в космосе ракету, выпущенную с Аляски. Власти Саудовской Аравии направили 100 тысяч человек следить за порядком во время ежегодного хаджа. Около 2 миллионов мусульман со всего мира намерены принять участие в 5-дневном паломничестве в Мекку, которое начинается сегодня. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров. В гостях у нас почетный судья по спорту и, в основном, конечно, естественно, по футболу Марк Михайлович Рафалов, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне. И поскольку у нас нет сейчас пока звонков, Марк, я хочу вот попытаюсь сформулировать вопрос. Я тут был в Киеве недавно, и... В машине меня там везли, Олег Базилевич был за рулем, а Анатолий Сучков рядом с ним сидел, а я, значит, на заднем сидении. И вот зашла речь о судействе. И вот они выдвигали вот такую теорию, что сейчас техника достигла такого совершенства, что можно вот все, чтобы техника принимала решение, компьютеры вообще судили там и так далее, и так далее. Они уверяли, что все это можно, а только мгновенно это все будет происходить, и все будет четко, а не делается это якобы из-за того, что вот человеческий фактор позволяет руководить и что-то такое там вносить, чего-то и там подобное. Мне показалось, эта точка зрения совершенно какой-то утопической, абстрактной, но попутно сейчас ведь проведен эксперимент. 5 судей, Блаттер и Платини высоко оценили этот эксперимент, когда 2 арбитра находятся за воротами и нарушение в штрафной площади там, и так далее. То есть мне кажется, что на технику переходить ни в коем случае нельзя. Вот мне так кажется. А вот все-таки уважаемые футболисты и чемпионы, они были оба чемпионами Советского Союза и тренерами известными, повторяю, Олег Базилевич и Анатолий Сучков, они вот считают, что надо все перевести судейство чисто на технику. Я даже сейчас не вдаюсь, можно это или нельзя. Вы подумайте, пожалуйста, надо ответить.
Я могу сразу ответить.
А просто у нас вот 2 человека на связи. Может быть, они сейчас в это же... Пожалуйста. И вы сразу ответите тогда им обоим тоже.
Первым позвонил Петр Константинович из Московской области.
Здравствуйте, Петр Константинович.
Добрый день.
Слушаю.
Я начну с куплета. Но упрямо едут прямо на «Динамо», вся страна, позабыв о дожде. Вот хочу сказать.
Вся Москва, наверное, ну не важно, да.
Да, ну вся Москва,
да.
Но я хочу, что и «Динамо» сейчас переделают. И посмотрите, что творится. Никто не хочет идти на футбол. Захватили все фанаты. Там прямо неприлично сидеть. А там... И посмотрите, вот... Ладно, команда выходит с судьями, пока выходит к началу футбольного матча. По окончании все идут пригнувшись, боятся, что бутылкой по голове получат. Но это вообще такое безобразие. Вот разве... В таких судьях, как Латыш, тогда было такое? Да не было такого. Вот отсюда все и начинается.
Правильно, спасибо. Петр Константинович, тогда время было несколько иное, к футболу отношение было иное.
Но я бы уж не стал говорить, что еще и в этом судьи виноваты.
Нет,
много и так.
Судьи совершенно не
говорят критических слов.
Нет, совершенно не виноваты, конечно, в этом. Да. Кто еще на связи?
Леонид из Москвы.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Будьте любезны, скажите несколько слов о Григории Новаке и его сыновьях.
Пожалуйста, могу сказать, поскольку я был с ним даже знаком.
Я очень близко был знаком,
да, был
с Григорием Ермовичем.
Да.
Я не знаю судьбу сыновей. Григорий Ермович давно умер.
Ну, понятно.
Он после дисквалификации его там, он был немножко...
Обижен,
ну, может быть, и было за что его дисквалифицировать, но, тем не менее, он ушел обиженный, и его пригласили в цирк, и он успешно выступал. Он был очень такой темпераментный человек, иногда не сдерживался и позволял себе, может быть, больше, чем полагалось. Ну, пользуясь своими связями, его любил и министр госбезопасности там и так далее. Ну, вот он умер.
Более молодым слушателям надо вообще объяснить, кто это.
Да. Ну, это первый чемпион мира по штанге.
Нет, нет, не чемпион мира. Первый рекордсмен.
Рекордсмен мира.
Первый рекордсмен мира.
Рекордсмен мира.
По штанге в тяжелом весе.
Первый Григорий Германович Новак, да.
Да, это был рекорд, он, по-моему, где-то в 47-м, вот в то время.
Да, это сразу после войны.
А в цирке потом он работал с сыновьями, причем они еще выступали даже. И были, и они работали в цирке какое-то там время, а в соревнованиях выступали, но не были такими выдающимися, как он.
Он поднимал бешеные тяжести, там, платформу целую на арене. Ну,
это уже в цирке, да. А когда был штангистом, он был неоднократным чемпионом СССР и так далее, а дисквалифицирован был за что-то, по-моему, за драку какую-то.
Ну, вот я говорю, это не сдержанность его.
То есть это не связано...
Не связано со спортом совершенно.
Совершенно, да.
Так. Ну, вот многие тут просят нас вспомнить тех или иных ярких личностей. Вот Александр пишет, хотелось бы, чтобы вы вспомнили футболиста Анатолия Шепеля.
Ну, про Анатолия Шепеля. Ну, он играл в киевском «Динамо», в московском «Динамо». Сейчас он там работает.
В «Черноморце».
Да, вначале в «Черноморце».
И в конце.
Ну, меня всегда почему-то в памяти... Он, да, играл хорошо и так далее. Тут ничего, это много играл людей хорошо. Но он мне запомнился как то, что он закончил математическую школу с золотой медалью. Вот это... качество его. Ну, вот, не знаю, мне всегда почему-то вот то, что вообще в жизнь связано.
Он выпадал из общего ряда своим интеллектом, отличался.
Да, и где-то, может быть, в каком-то смысле это ему и помешало, потому что он всегда как-то был белой вороной. Он, кстати, прототипом вот нашего романа с Борисом Шурделиным «Наша с тобой звезда», он явился прототипом одного из героев этого романа. Именно вот в силу того, что учился так хорошо. Еще кого-то слушаем, и потом переходим к вопросу о технике.
Вот Рязань теперь к нам подключилась. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Я, конечно, против введения в судейство ЕГЭ, единый государственный экзамен, да, или подобного.
Понятно, да.
Вот. Но вопрос о применении техники в судействе я считаю исключительно важным. Не подменять судейство, но полностью использовать ее возможности. А возможности у нее, это, я не знаю, неограниченные, попросту говоря. Но последнее слово оставляет за судьей, конечно, необходимо. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Спасибо вам, Валентин. Еще кто-то позвонил, а потом уже Марк Михайлович ответит.
Алло.
Филипп из Москвы, здравствуйте.
Добрый день,
Филипп, здравствуйте.
Прекрасные люди. Хочется вот о самом таком... правильном, наверное, с моей точки зрения, с моего понимания этого, ну, скажем, как и у футбола игравшего, хочется сказать вот о чем. Беспокоит то, что раньше было такое, когда выдающиеся наши футболисты и тренеры, выезжая за границу, привозили, скажем, два плаща и страдали из-за этого, за то, что их там ловили, не разрешали продать, типа Болоньи, это одно. Не говоря о том, что великий мячик или великий футболист Численко лопнул мяч, когда он в досаде ударил. И этот мяч, слышал я, на аукционе выставляли за $100,000. Значит, и в вопросе особенно нежном, что такие выдающиеся футболисты, например, как Бурчалкин, да? Правильно я говорю?
Да.
И Бубукин, значит, они жили очень бедно в старости, выдающиеся наши футболисты. И Вакины, братья, значит, вот такая масса великих наших... советских, российских футболистов мирового класса почему-то находятся сегодня в забытье, в том, в котором не должны они находиться.
Филипп, согласны с вами полностью. Братья Вакины, я что-то не понял, ну, не важно.
Вратарь.
ну, почему же братья-то? Ну, Валентин, Валя и Вакин. Ну, они в такой уж бедности, а и Валентин Бубукин, по-моему, тоже не в такой уж бедности.
Ну, не бедность, но...
Ну, скромно жили, конечно, естественно,
миллионеры. С миллионами долларов, которые сейчас получают, они, конечно, не могли конкурировать.
Не только к спортсменам, ко многим артистам прекрасным относятся, естественно, ну, вообще. Да. Ну...
И, кстати, за эти баллоны и артисты точно так же страдали, вообще все люди. В общем, ну, бессмысленно говорить о том, преснопамятных всяких разных временах, и что-то было хорошее в любом времени, да, что-то хорошее, что-то плохое. Давайте вот вернемся, вот, сперва в целом. Ну, разве можно, вот, предположим, Базилевич и Сучков доказывают, что вот техника позволяет? Только, ну, человек будет раз принимать, свистеть, мгновенно получает...
Как идея, она заслуживает внимания, обсуждения, но, во-первых, надо сразу оговориться, что, на мой взгляд, никакая техника не способна сделать судейство стерильным. Это очень трудно. Тем не менее, мы наблюдаем, теннисисты пользуются широко техникой, ястребиный глаз. Я с удовольствием смотрю по телевизору соревнования по теннису, и когда там три раза разрешается игроку обращаться, можно посмотреть и убедиться, правильно ли мяч попал в площадку или за ее границы. Хоккеисты пользуются этим. В футболе это сделать, конечно, трудно. Тогда будет игра затягиваться, огромные...
Да и потом речь же идет, ну, про какие-то минимальные моменты. Я не знаю, пересек мяч линию, не пересек, офсайд, не офсайд. А как техника будет определять, толкнул он там в плечо или рукой?
Ну, да.
И какая должна быть техника, чтобы она определила?
Ну, вот я говорю, это дискуссионный вопрос.
Это невозможно создать.
Он заслуживает внимания, но как это сделать, пока трудно сказать. Ну, я абсолютно согласен с Валерием Сидоровичем в том плане, что руководство... На мой взгляд, я об этом как-то в «Известиях» написал большую статью, я не помню, она, по-моему, была озаглавлена «Чиновникам от футбола выгодно, чтобы ну, существовали судейские ошибки». Правильно Валерий Сергеевич сказал, что потому что после каждой ошибки чиновник большого ранга должен принимать решение, а от этого он получает какую-то свободу, простор для, ну, выражать свое мнение. Да, не будем, так сказать, раскрывать эти намеки, но тем не менее это так. И пользуясь случаем, я хочу сказать еще об одном. Мы все время, вот сейчас много лет уже в печати, нигде ни один журналист не пишет о том, что было доказано испанскими исследователями, медиками, что судья в нынешнем состоянии не может безошибочно проводить матч, потому что он не успевает просто этого сделать. Поэтому ошибки сегодня в футболе при той системе, которая существует, один судья в поле и два на линии, они неизбежны, как бы судья не был хорош.
Да и это естественно. Ну, конечно. И судьи ошибаются, они чуть не меньше футболистов, между прочим.
Я думаю, что меньше.
Даже, конечно, меньше.
Александр из Москвы спрашивает, сколько было при социализме партийных среди судей? Ставили ли их на самые важные матчи и насколько это влияло на результат?
Можно ответить?
Конечно.
Ну, это тоже характеристика Латышева. Латышев, кстати, был беспартийным. И его многократно вызывали, там, приглашали, уговаривали, чтобы он вступил в партию. Я брал у него несколько раз интервью, и, кстати, в книжке об этом писал, что он улыбался и говорил, а почему? Я могу судить хорошо и будучи беспартийным. Почему обязательно я должен вступать в партию? Тем не менее, некоторые его выходки или решения, я говорил, он был человеком, способным на поступки. Вот в Тбилиси ни один судья не решился. Тбилиси играли с Ереваном, тогда это был еще «Спартак», а не «Арарат». За 23 минуты стадион начал бурлить, там что-то Латышев, им показалось, не засчитал гол забитый.
Ворота гостей.
Да. Ну и начались безобразия. Латышев за 23 минуты сказал, все, заканчиваем, и увел команду с поля.
За 23 минуты до конца?
Да, за 23 минуты до истечения времени матча. И это тоже было предметом широкого обсуждения, но абсолютно во всех инстанциях сказали, что Латышев прав.
Ну, мне кажется, что ответить Александру надо, по-моему, никакого значения тогда не имело. Член партии, не член партии, вовсе не назначали там в зависимости от этого.
Нет, ну, конечно, это имело. Для когда выездов, Латышева, может быть, когда Латышева сняли с должности председателя Всесоюзной коллегии судей, котировался на эту должность Алимов, который был среди лучших. Сергей. Алимов и Лукьянов. Да. Его, а Алимов был, кстати, беспартийным. И он по всем показателям, так в инстанциях говорили, по всем показателям подходит, но он беспартийный, нельзя.
Но это на должность, а да, не да. на матч.
Не, на матч
а Иван Иванович Лукьянов, он был
член партии. Он был членом партии.
Всю войну да. прошел же, да.
Да, да.
Был постоянным слушателем программы «Прессинг» до самого... кончины свои. Да. Всегда нам звонил мне. Он не звонил, тогда сюда вот не звонил, но звонил мне всегда домой и высказывал свои соображения, что в прессинге так, а что не так, там, да. ну, в общем, что хорошо он бы сделать. Был. Да, Иван Иванович Лукьянов. Он был завкафедрой, вот он был завкафедрой Института физкультуры как раз.
Нет.
Нет? Не завкафедрой
тоже? Одно время Казаков.
А, Казаков, да-да-да. А Лукьянов преподаватель.
4-5, а Иван был старшим преподавателем. Да.
Понятно.
Леонид из Смоленской области нам позвонил.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Как видите, жив еще.
Видим. Курилка.
Я опять про новую газету. Роман Анин напечатал интересную статью в 87-м и в 89-м номере новой так. газеты.
Так.
О трансферах, о том, как наживаются околофутбольные люди. И интересный, значит, такой эпизод. Правда, у него это все на материалах, так сказать, первой лиги. На высшую он не замахивается. Это опасно, наверное, для жизни.
Вот. Опасно для жизни?
Ну, я так думаю, по нынешним-то временам.
Ну, да.
Вот. А тут, значит, с особо несговорчивыми судьями придумали такой способ. Когда его нет дома... Приходят люди, приносят кейс, и жене говорят, а, не застали, да, как неудачно. Ну вот передайте ему, пожалуйста. Это вот мы ему принесли.
Так.
Потом он приходит домой, жена рада. Ой, смотри, сколько нам, 100 тысяч долларов.
Так.
И он понимает, что теперь ему деваться бедному и некуда. И пишет Роман Анин, что это не рекорд. Что был случай, когда вылетающая из первой лиги команда, ну, на грани, чтобы зацепиться, остаться, потратила 400 тысяч на то, чтобы победить, взять очки с лидером, который уже вышел в премьер-лигу, ему уже ничего не надо.
Ну, деньги-то нужны.
В следующей игре еще 300 тысяч и остались.
Да. Да, Леонид, это тут уж никуда не денешься.
Это нередкие случаи, у нас их было очень много. И, кстати, я об этом тоже в одной из своих книг писал. «Лада» в финальной пульке на право, боролись за право перехода в высшую лигу. Им выдали, я не помню, сколько-то «Жигулей».
«Лада» для... Тольятти, да?
Да, «Лада» Тольятти.
Mm-hmm.
Так что и деньги большие, и это абсолютно ординарный случай.
Ну, потому что футбол же, он же не вещь в себе.
Нет,
ну, он же живет в этом мире, в этой, естественно, стране, на этой территории.
У меня есть минута.
Да, конечно, а почему же нет?
Я просто продолжаю речь о Латыше. Хотел бы напомнить, что ежегодно к дню рождения Латышева коллегия футбольных арбитров приурачивает проведение турниров. Среди судейских команд, и в этом году было так же, и что на меня произвело особое впечатление, они стали международными, эти турниры. Вот в последнем турнире участвовало 16 команд, состоящих из судей. Среди судей было много тех, кто играл в командах мастеров, там Каюмов, Игорь Захаров и так далее. И, кстати, Егоров, Николаев, Питай принимали участие в этом турнире. Первое место заняла команда Поволжья, на втором Сибирь и Украина. И вот говоря о том международном статусе этого турнира, в нем принимали участие команды Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Молдавии. И очень приятно было, особенно после игры, когда мы сидели за столом, видеть рядом с собой Мирослава Ступора, украинского судью известного, да, Вадима Жука, Безубика, да, из Питера. Мы сидели за столом и вспоминали наши прошлые годы, поездки совместные. Очень приятный турнир хотя бы в этом.
Но тут назревает вопрос, а все ли участники этого турнира остались довольны судейством?
Нет, не было. Там девочки часто судят, и в этот раз их привлекали.
Прекрасно.
То есть, чтобы девочки судили, чтобы на всякий случай не спорить потом.
Замечательно.
Ну, кстати, действительно, женский футбол развивается, и хорошо.
Давайте послушаем Анатолия Сергеевича из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий Сергеевич.
Ведущие и гости, я вот хотел затронуть два вопроса. Это, во-первых, о ведущих интересной передачи, и потом о «Динамо». Значит, вот вы когда-то выступали в телеканале «Столица» и были ближе к народу. Сейчас все-таки по радио несколько иное.
Ближе к народу были?
Ну, потому что как бы и видеть вас можно было, и, по-моему, передача длиннее была, что приятно.
Анатолий Сергеевич, ну мало ли, может быть, еще увидимся.
Меньше народу нас видело, это вы в Москве могли нас видеть. А здесь же у нас и звонки-то отовсюду, из Рязани, Смоленской области, из Питера.
Хотелось бы, значит,
будем стараться.
Ну, а по поводу «Динамо», я вот с 58 по 60 год учился в техническом училище на Петровской-Разумовской со спортивным уклоном такой был.
Да.
Вот. И мимо «Динамо» приходилось волей-неволей приходить. Но и на «Динамо» я занимался академической греблей. Там были, значит, гребной такой бассейн. Да. Вот. Но были и, значит, это самое, залы для гимнастики. Очень много было залов. Что сейчас будет потеряно, куда эти люди пойдут. А потом около «Динамо» собирались болельщики футбола, и среди них была такая эмоциональная Маша. Но никогда никаких драк не было.
Она умерла недавно.
Очень, да? Интеллектуально шли беседы, в общем-то, о футболе. Вот. И, в общем, стадион «Динамо» жил как бы народной жизнью. Вот сейчас его перестроят, все это будет потеряно. Ну и куда люди денутся, я не знаю, сейчас есть ли там... тренировочные залы.
Анатолий Сергеевич, давайте сразу, просто потому что время очень жалко, быстро хочется еще нашего гостя послушать. Залов будет еще больше. Если вот этот стадион построят, как они сейчас его замышляют, то все будет хорошо. Дай бог только, чтобы построили, потому что пока что сведения не очень такие хорошие. Оптимизмом все брызжут, а... Еще вот даже пересадить некуда, вот музей закрывают, там куда-то передвигают. В общем, пока что еще...
Музей уже закрыли.
Ну, я имею в виду, что его перевозят там куда-то, ну, пока, некуда. Ну, в общем...
В Новогорск перевели. Не музей, а экспонат.
Да. Ну, в общем, короче, пока что, вот я помню, что уже мы только поговорили о стадионах, а тогда и ЦСКА, и «Спартак» объявили о своем замораживании строительства. Я не знаю, произойдет это с «Динамо» или нет. Ну, в общем, Анатолий Сергеевич, к прошлому возврата нет, а вот то, что хорошие воспоминания, это уже ясно. И, может быть, там действительно сейчас же клубы болельщиков... активно действуют. «Химки» вот сейчас болельщики спасают. Если им удастся, то это будет выдающаяся акция. Болельщики спасут клуб.
Ну вот «Спортэкспресс» сегодня написал, что там опять Андрей Червиченко вроде где-то всплыл.
Как спаситель, да?
Да. Правда, он сейчас находится где-то за границей и сказал, вот я не исключаю такой возможности, ну вот вернусь, тут все посмотрю, может быть, тогда уже скажу что-то конкретное. Ну,
«Спартаку» общем... помочь хочет?
Нет, «Химкам».
«Химкам», ну потому что сейчас народ, «Химкинский народ». «Химкинский народ», ты ходил вот
устраивать? А Станислав нам пишет здесь, зачем объединять «Сатурн» и «Химки», когда в «Химках» и так беспредел.
Пока что два беспредела. Зачем объединять? Очень хорошо, остроумно, да.
Андрей из поселка Красная Горбатка спрашивает, как вы считаете, целесообразно ли сократить количество команд футбольной премьер-лиги до 14 и вести практику проведения переходных матчей?
Мы считаем, что да. Чем меньше, тем лучше будет футбол, да. Марк Михайлович, давайте еще все-таки вернемся чуть-чуть к тем временам. Ну, вот Латышев, да, был ярко, там, «Золотой свисток» и так далее. Но была же плеяда хороших арбитров. ну, я не знаю, Саар, Белов, там, ну, Алимова, Лукьянова, Казакова называли. Да. Ну, много. Вот вы назвали Ступора, ну, мы знаем, что он здесь осудил очень хорошо, но на чемпионате мира, так сказать, ну, не повезло ему.
Такую волевую ошибку.
Да.
Он отменил свое решение.
Да, Анатолий Иванов был прекрасный судья. Да, это ступор.
Да, да.
А я говорю, Анатолий Иванов, это было в Аргентине тоже, ну, там не лучшим образом себя проявил, но много все-таки судей было, которыми можно гордиться по сей день. Сейчас не так, а вы уверяете меня, что так. Вот тут я готов с вами согласиться, только мотивируйте, вот есть минута-полтора.
Ну, я думаю, что тут чисто такая техническая ошибка. Мы сейчас, вспоминая старое, отбираем судей разных поколений, разных, да. Потому что Ступор и Иван Лукьянов, да. Это люди разных, да. Уже поколений.
Да, да.
И, конечно, из той прошедшей волны за несколько десятилетий можно собрать прекрасную команду. Но, тем не менее, когда заходила речь о десятке сильнейших судей, которая определялась каждый год, то бесспорно было 4-5 человек. Остальные можно было дебатировать этот вопрос. Да, Лукьянов, Алимов, Круашвили, Баканидзе, Тбилиси.
Бочарадзе.
Бочарадзе послабее их. Эти были получше. Круашвили просто был великолепный. Ленинградские арбитры. Вот Толя Иванов действительно. А потом следующая волна это пошла. 5-6 больше не было таких судей элитных.
В общем, никакое время нельзя идеализировать.
Да, да. Наверное, так.
Понятно, понятно.
А сейчас есть выдающиеся?
Ну, выдающееся слово такое очень обязывающее.
Ну, очень хорошее.
Мне нравится Егоров, мне нравится, ну, не всегда нравится, правда, Игорь Захаров.
Баскаков-младший.
А?
Юрий Баскаков-младший.
Юра Баскаков, конечно, да. Конечно.
Ну, в общем,
Иванов только... до последнего времени. Ну, Иванов сам отказался. Да, Иванов нет. Московский.
Но Валентин Иванов.
Валентин, да. Ну, вот только вот сейчас закончил. Первый сезон он не судил.
В общем, могу одно вам сказать точно, с уверенностью, что едва ли мы доживем до того, когда какой-нибудь российский арбитр будет судить финал чемпионата мира.
Ну, да, это зависит, я думаю, до известной степени от Муткова. Вот сейчас он войдет.
Нет, от него не зависит. Ну, он вряд ли войдет, но неважно. Я думаю, что вряд ли. Мы, во всем случае, до этого не доживем, а я не знаю, может быть, кто и доживет.
Перевыборы, но скоро.
Да я говорю про судейство финала чемпионата мира. Перевыборы, я понимаю. Для перевыборов доживем. Но на этом мы завершаем нашу программу «Час прессы спорт». В гостях у нас был почетный судья по спорту, по футболу Марк Рафалов. Вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне. Ну вот, а сегодня, значит, вы сейчас ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что в 14.07 выйдет в эфир передача «Поверх барьеров». Там будет рубрика «Документальное кино», пойдет речь о стилягах 50-х и стилягах 21 века. Ну и, конечно, рубрика «Мои любимые пластинки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россию.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Зану.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».